Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Первого февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со святейшим патриархом Кириллом и участниками Архиерейского собора Русской Православной Церкви.
Еще раз сердечно поздравляю вас, ваше святейшество, с годовщиной вступления на первосвятительский престол. 4 года прошло уже с этого момента. Очень многое сделано, произошло в жизни страны, в жизни наших конфессий, в жизни Русской Православной Церкви. Я от души благодарю вас за неустанные труды, за заботы о Церкви, Отечестве и народе России. Я с радостью откликнулся на ваше предложение по традиции встретиться с участниками Архиерейского собора Русской Православной Церкви. И благодарю вас за это предложение. Безусловно, к этому событию приковано огромное внимание. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы жизни Церкви и общества. Хочу пожелать вам, ваше святейшество, всем участникам Архиерейского собора, свершений вашей созидательной и высокой миссии. Русская Православная Церковь во все времена и эпохи всегда была со своим народом. Делила с ним все беды и все радости. Поддерживала его и вдохновляла. Скрепляла нравственный каркас общественной жизни, да и всей нашей национальной государственности. В основе всех побед и достижений России – патриотизм, вера и сила духа. Эти неотъемлемые свойства национального характера помогли нашему народу и в 1612 году, помогли преодолеть смуту, помогли победить в Великой Отечественной войне 1812 года, она тоже была великой для нашего народа. Так же, как и война 1941-45 годов. Завтра мы будем отмечать 70-летие Сталинградской битвы. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов опора на истинные ценности вдохновляла наш народ и наше воинство. Помогала нам побеждать и помогло победить. Именно сила подлинной исторической России, России Минина и Пожарского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Сергея Радонежского и Серафима Саровского сокрушила нацизм и спасла мир. Но мы должны помнить и другие страницы своей истории, в том числе извлекать уроки из драматических событий начала XX века, когда во многом именно с размывания духовных и национальных основ, с настоящей травли Русской Православной Церкви и других наших традиционных конфессий, началось разрушение единого государства, единой страны, ее срыв в революции и потрясения, в братоубийственные конфликты и войны. Мы рассчитываем на продолжение многогранного партнерства, позитивного партнерства с Русской Православной Церковью. Будем всячески способствовать ее восстановлению. Будем вместе с вами работать в деле укрепления согласия в нашем обществе, в укреплении его нравственного стержня. При этом традиционные ценности, религиозные чувства верующих, так же, как и права, свободы, достоинства людей, должны быть защищены и силой общественного мнения, и силой закона. Сегодня исключительно востребовано углубление совместной работы, партнерства государства и всех традиционных конфессий, сохраняя, безусловно, светский характер нашего государства. Не допуская огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного, примитивного понимания светскости. Русская Православная Церковь, другие традиционные религии должны получить все возможности для полноценного служения в таких важнейших сферах, как поддержка семьи, материнство, воспитание и образование детей, молодежная политика, решение социальных проблем, которых у нас еще очень и очень много, укрепление патриотического духа вооруженных сил Российской Федерации. Это ответ на живую потребность людей в нравственной опоре, в духовном наставничестве и поддержке. Считаю важным отметить, что усилия Русской Православной Церкви по налаживанию плодотворного диалога в рамках Межрегионального Совета России приносят свои позитивные результаты. Для нашего общества, для нашей страны национальное согласие, межрелигиозная гармония – это без всякого преувеличения вопрос исторического значения. Сегодня и в России, и в странах канонического присутствия Московского Патриархата, среди наших соотечественников на разных континентах Русская Православная Церковь выполняет особую миссию. Она сближает государство и народы. Своим мудрым словом и делом помогает найти взаимопонимание. Помогает сохранить те нити, которые связывали нас веками. По сути, сплачивает многомиллионный русский мир. Хотел бы отдельно поблагодарить присутствующих здесь служителей церкви, зарубежных епархий, автономных и самоуправляемых церквей. Особенно Русской Православной Церкви за границей, единство с которой было восстановлено более 5 лет назад и так плодотворно сказалось на духовной жизни русского народа. Знаем, что где бы вы ни были, душой вы всегда были с Россией. Несете свое ответственное служение, помогаете соотечественникам почувствовать неразрывную связь с Родиной. Вместе с нами родить о ее возрождении, развитии и подъеме. И в заключение позвольте еще раз пожелать предстоящему архиерейскому собору всем присутствующим плодотворных трудов и всего самого-самого доброго. Благодарю вас за внимание.
Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, от лица епископата Русской Православной Церкви я хотел бы сердечно вас поблагодарить за эту возможность встретиться с вами, обменяться мыслями, выслушать ваши слова и выразить вам какие-то наши мысли, чувства, переживания. Мы очень ценим возможность диалога между Церковью и государством во всех тех странах, которые представляют собранные здесь архипастыри. Они представляют более 33 тысяч приходов, находящихся в 62 странах мира. В каждой из этих стран есть свои особенности, свои сложности, но везде, где существует диалог церкви и государства, церковь стремится использовать эти инструменты, эти возможности для осуществления своей миссии. В основе этой миссии то, что мы на языке богословия церкви называем спасением. Спасение человека. Если это понятие перевести в социологическую или философскую плоскость, то речь идет о полноте человеческой жизни, о духовном измерении человеческой жизни. И вот здесь, конечно, чрезвычайно важно то, что вы сейчас только что назвали словом «ценности». Если духовная жизнь человека не развита, если материальное полностью поглощает все духовные интересы, то понятие ценности исчезает. Но если исчезает понятие ценностей, фундаментальных ценностей, на которых и следует устроять жизнь, то человек испытывает огромные трудности, особенно в моменты переживаний, скорбей, конфликтов, войн. Наш народ действительно выигрывал страшные войны. И вот 70-летие победы в Сталинграде дает нам еще раз возможность вспомнить об этой тяжелейшей странице нашей истории. Люди победили, потому что они знали, что они отстаивают. Они были нравственно сильными, убежденными. Вот на этом фундаменте, духовном фундаменте, только и могла быть достигнута победа. Невозможно победу достигать только внешними средствами, даже очень могущественными. Поэтому церковь, призывая людей к спасению, воспитывает в первую очередь нравственное начало, которое является сердцевиной всех ценностей. Ценности вне нравственной системы координат перестают быть ценностями мировоззренческими, перестают быть ценностями, имеющими непреходящее значение. Я еще раз хотел бы сказать о партнерстве церкви и государства. Действительно, в рамках этого партнерства развивается диалог и решаются многие вопросы. Но церковь очень дорожит тем, что она обрела за последние десятилетия. Мы действительно имеем свободу. Мы не подвергаемся никаким административным политическим давлениям. Мы сами определяем свое целеполагание, чему в том числе служат и архиерейские соборы. И мы благодарим государственную власть за то, что, не вторгаясь в церковную жизнь, в смежных вопросах, там, где необходимо сотрудничество, мы это сотрудничество имеем. И, может быть, сегодня мы немного и поговорим о таком сотрудничестве. Речь идет, конечно, и о вопросах образования, социальной деятельности, заботы о неимущих, о благотворительности, о многих других вопросах. И последнее, о чем мне хотелось бы сказать, это межрелигиозный мир. Церковь имеет непосредственное отношение к национальному началу, потому что церковная культура во многом впитывает в себя и даже основывается на культуре национальной. И поэтому национальное самосознание чаще всего и связывается с той или иной религией. Поэтому религиозные организации, и в первую очередь я бы хотел сказать о Русской Православной Церкви в данном случае, несут особую ответственность за поддержание межнационального и межрелигиозного мира. И этой задаче мы уделяем особое значение. Я еще раз хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, и в вашем лице руководство Российской Федерации за тот содержательный диалог, в результате которого выстраивается стройное, взаимоуважительное и свободное от какого-либо давления система церковно-государственного партнерства. Благодарю вас.
Спасибо большое, ваше слушание. Я предложу выступить тем, кто выразил такое желание. По очереди у нас 1, 2, 3, 4 участника, 5 участников нашей встречи. А потом мы еще будем иметь какое-то время для того, чтобы в свободном режиме обменяться мнениями по текущим проблемам. И, может быть, будет желание задать вопросы, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, обращение митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, для епископата Русской Православной Церкви не только большая честь и радость сегодняшнее общение с вами, но и счастливая возможность поделиться некоторыми насущными вопросами нашей жизни. В условиях религиозной свободы, о которой только что сказал Святейший Патриарх, Русская Православная Церковь смогла не только восстанавливать порушенные храмы и построить новые, но и осуществлять многие формы социального служения, как это делают и последователи других религиозных организаций в России. Многое совершается в этой области, но хотелось бы расширять ее. И у нас есть для этого потенциальные возможности, но есть и определенные сложности. Так, на сегодня в Русской Православной Церкви имеется около 60 реабилитационных центров для наркоманов, 90 детских домов и приютов, около 40 домов престарелых. При этом церковные социальные учреждения до сих пор очень редко получают финансовую поддержку от государства, живут на средства частных благотворителей. Может быть, стоит подумать о том, чтобы признать негосударственную социальную работу религиозных организаций России полноправной частью российской социальной системы. Не пришло ли время уравнять в праве получение госфинансирования церковные, социальные и религиозные организации наравне с государственными? Спасибо.
Спасибо большое. Я знаю, что Русская Православная Церковь и другие конфессии, Русская Православная Церковь, в особенности имея в виду ее присутствие на всех территориях Российской Федерации активное, проводит очень большую работу в социальной сфере. И вот то, что вы сейчас назвали, безусловно, вносит существенный вклад в решение тех острых социальных проблем, перед которыми стоит и наша страна в целом, наши люди. Люди нуждаются, конечно, в заботе и поддержке со стороны церкви. И, безусловно, надо это признать, очень часто такие социальные учреждения работают более эффективно, чем муниципальные или государственные. Имею в виду, что, конечно, те, кто там работают, приходят на эту работу, на это служение с особым чувством. Там нет случайных людей. И это залог успеха, самый большой залог успеха. И, конечно, мы будем продолжать оказывать поддержку. Вы сказали о том, что этой поддержки недостаточно. Должен сказать, что в позапрошлом году на негосударственные социально направленные учреждения получили поддержку, много или мало, 4 с лишним миллиарда рублей, а в прошлом году 8 с лишним миллиардов рублей. Этого недостаточно, имея в виду большую растущую сеть. И, конечно, нужно дальше совершенствовать формы этой поддержки. Но есть вот одна вещь, на которую хочу обратить внимание. Если мы уравняем все, что касается негосударственных социальных учреждений с государственными, то тогда нам нужно будет соответствующим образом влиять на создание сети таких организаций. Понимаете? Но мы же не можем, с одной стороны, просто бесконтрольно расширять сеть, не обеспечивая, не будучи уверенным в том, что она будет обеспечена государственным финансированием. И в то же время это финансирование обещать. Вот это вопрос, который нам нужно в диалоге с негосударственными социальными учреждениями и с теми общественными организациями, в том числе и церковными, это делают, найти способ взаимодействия, так чтобы эта работа была эффективной. Потому что проблем много, нуждающихся много, средства выделяются на ту сеть, которая существует. Государство планирует, и правительство сейчас планирует и переоборудование, где-то что-то сокращается, где-то, наоборот, увеличивается, какие-то социальные учреждения перестраиваются и так далее. И это делается в рамках общих программ. Не государственные учреждения подобного рода, они развиваются сами по себе. И одновременно гарантировать целиком и полностью государственное финансирование просто административно достаточно сложно. Но это не значит, что этого, что мы должны стремиться к дальнейшему расширению поддержки и находить пути наиболее эффективного взаимодействия. Мы обязательно это будем делать.
Владимир Владимирович, контроль-то и сейчас во всем есть, и мы к нему привыкли, его не боимся. И у нас руки есть свободные, хочется, чтобы расширялось это.
Я понимаю, но я сейчас как раз об этом и говорю. Потребностей в этих учреждениях много. Финансирование имеет определенные ограничители. И когда муниципалитеты, регионы, либо федеральные органы власти планируют создание определенной сети, либо ее реструктуризацию, они под это количество коек, самих учреждений, работающих там людей, они предусматривают финансирование. Но это делается по какому-то плану. Хуже, лучше, но всегда есть этот план сети соответствующих учреждений. Негосударственные учреждения, они такому планированию не поддаются. Они возникают и прекращают существование сами по себе. Государство не руководит этим процессом. Поэтому, строго говоря, обеспечить финансированию то, что государство не создает и не ликвидирует, достаточно сложно. Но то, что нужно совершенствовать эту работу и нужно увеличивать объемы поддержки, это совершенно очевидный факт. Мы будем это делать. Спасибо большое. Пожалуйста, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Уважаемый Владимир Владимирович, в свое время вам было, вы поручили профильным министерствам разработать такой проект по финансированию реставрации памятников церковных на Соловецком архипелаге. В рамках этой программы также предусматривается целевое финансирование и других объектов культурных, которые уже переданы Русской Православной Церкви. Но как у нас бывает в России, ВОЗ и ныне там, прошло более 2 лет, этот ВОЗ находится в нашей Государственной Думе. Вот хотелось бы, чтобы вы, как президент Российской Федерации, сами или же поручили правительству Российской Федерации все-таки разработать такой законопроект и все-таки решить этот вопрос положительно. Это первое. И прошу прощения, у нас всегда как в шампуне 2 в 1. Поэтому такой же еще один есть небольшой вопросик. Вопрос следующий, что такие объекты, вот как Соловки, они нуждаются в особом правовом статусе на законодательном уровне. Соловки, Валаам, другие такие вот особенные духовные центры. Хотелось бы, чтобы вот все это получилось, чтобы был разработан соответствующий законопроект. Заранее вам благодарен.
Вопрос очень важный. Имею в виду объект, о котором мы сейчас сказали. И должен сказать, проинформировать вас о том, что Святейший в разговорах со мной неоднократно эту тему поднимал. Иосиф Святейший, что переживает за то, что происходит на Соловках, считает, что этот объект подлежит восстановлению, и я с ним полностью согласен. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о принятии соответствующей программы. Самое главное здесь, так же, как и в случае с Валаамом, о котором мы упомянули, первый шаг – это определение статуса. Так, чтобы не было конфликтов никаких между музейным сообществом, между светскими властями. Но что касается Соловков, насколько я себе представляю, если, может быть, я чего-то не знаю, но насколько я себе представляю, там как раз никаких конфликтов нет. Там в целом и светские власти, и церковные власти готовы действовать совместно. Нужно, повторю, определить статус, выработать общие шаги и определить финансирование. Мы к этому подходим. И конечно, будем делать. Стараемся сделать это так, чтобы было не хуже, а лучше, чем на Валааме. Но что на Валааме происходит, я думаю, вы знаете. Там тоже еще не все решено, но, тем не менее, движение заметно.
Всем большое.
Пожалуйста, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Спасибо, ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. В Казахстане положительно показал себя опыт партнерских взаимоотношений различных религий. И в первую очередь православия и традиционного ислама. Поздравляя православных жителей Республики Казахстан, президент Нурсултан Абишевич Назарбаев привел такой образ. Над просторами Великой Степи простерла крылья духовная птица. Правое крыло – это традиционный исторический ислам, а левое крыло этой птицы – православие, Русская Православная Церковь. В республике уделяется большое внимание взаимоотношениям и межрелигиозному диалогу. Межрелигиозный диалог – это прекрасный способ наладить добрые отношения между людьми разных национальностей. В наше время многие и в России, и в других странах СНГ, дезориентированы экстремистскими высказываниями псевдохристианских и псевдоисламских лидеров. Особенно риторикой таких деятелей увлекается молодежь, принимая их радикальные лозунги за чисто учение. Вот почему важно дать возможность традиционным религиозным лидерам говорить о межрелигиозном мире, о согласии между народами. Работа Межрелигиозного совета России и Межрелигиозного совета СНГ позволит укрепить межнациональный мир. И мой вопрос к вам. Возможно ли со стороны российского руководства поддержка межрелигиозных отношений на площадках межрелигиозных советов России и СНГ, в том числе через лучший выход в средства массовой информации, а также через проведение мероприятий в регионах? Спасибо.
Конечно, у нас ведь есть целая кинокомпания «Мир». И я думаю, что мы с коллегами, с руководителями стран СНГ здесь, даже не сомневаюсь, все поддержат соответствующие рекомендации, в это средство массовой информации направим, с тем, чтобы традиционные конфессии республик бывшего Советского Союза, СНГ, получали дополнительную информационную поддержку. Со своей стороны подумаем, что можно сделать по линии российских государственных средств массовой информации. А эта работа абсолютно востребована, очень важна, имея в виду те исторические связи, которые объединяют республики бывшего Союза, и которыми мы должны дорожить, потому что они создают духовную базу нашей конкурентоспособности вообще, повышают наши возможности реализовать себя в современном достаточно сложном мире экономических отношений, в очень сложной конкурентной борьбе на мировых рынках, как это ни странно, но это все связано между собой. Это мобилизует наши общие ресурсы, помогает нам налаживать отношения с другими странами и народами, даже за пределами СНГ, что в современном мире очень-очень важно. Поэтому, конечно, мы будем это делать. И мы подумаем, как это сделать спокойно и интеллигентно, не нарушая наших традиционных отношений между государством и церковью.
Спасибо вам.
3 февраля, в неделю 35-ю по Пятидесятнице, перед началом второго дня работы Священного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию в Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.
Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем. Сегодня мы слышали замечательные слова апостола Павла в послании к Тимофею. «Верно и всякого приятия достойно слова, что Христос Иисус пришел спасти грешных, от которых я первый». Такими словами практически начинается послание апостола Павла к Тимофею. Но каждый, кто читает эти слова, конечно, принимает их на свой счет. И понимает, что если апостол Павел, исполненный смирения и принятия воли Божией, признавал, что ради спасения грешных пришел Христос, и что Он первый среди них, то каждый из нас, вслед за апостолом Павлом, может сказать те же слова. «Я первый среди всех грешных». Но в центре этой фразы, конечно, в первую очередь свидетельство о том, что Христос Спаситель спасает грешных. От чего же Он спасает грешников? Почему не сказал апостол Павел, что Христос Спаситель пришел для того, чтобы поддержать святых? Чтобы помочь им осуществлять их дело? Не сказал так. Потому что не святых Господь пришел спасать, но грешных. И нет человека на земле, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, кто бы мог сказать: «Я не имею греха». Каждый имеет грех. И самая правильная оценка самого себя будет та, что дал апостол Павел: «Я первый среди грешников». И самое опасное для спасения души человека – это сравнение себя с другими. Что чаще всего мы и делаем. Когда говорим, что да, конечно, я грешный человек, а в душе сравниваем себя с другими, еще более грешными, как нам кажется. Мы сравниваем себя с людьми неверующими и говорим: вот они в Бога не верят, а мы верим. Мы сравниваем себя с людьми с распутными и говорим: посмотрите, как они страшно живут. А у нас семьи и хранение верности, мы лучше их. Или уж, конечно, грешные, но не настолько грешны. Мы сравниваем себя, конечно, и со всеми теми, о ком повествует нам телевидение и современные СМИ, о тех ужасных людях, которые совершают преступления. И, конечно, может быть, многие из нас говорят: мы ж не такие. Но, наверное, более нас мог сказать апостол Павел: я не такой, как другие. Он был очень честен перед Богом, перед собой и перед другими. У него хватило мужества сказать, что я не меньший, чем другие апостолы. Хотя ведь он не был среди 12. Он твердо это сказал, в том числе свидетельствуя это и перед другими апостолами. Он не был человеком робкого десятка. Он был человеком принципиальным, мужественным. Мы знаем, что это его жизненная позиция. В провозглашении Слова Божия привела его к гибели, к насильственной смерти. И никакая невежливость, никакой не политес, как сейчас бы сказали, никакая не политкорректность, когда он говорит: «Я первый среди грешников». Это удивительный пример самоанализа и самооценки, вне зависимости от оценки других людей. Вот если мы научимся самих себя оценивать, не сравнивая себя с другими, потому что всякое сравнение, которое мы делаем, обычно в нашу пользу. Говорим мы или не говорим, но подспудно чувствуем, что мы лучше других. Апостол Павел этого не чувствовал. будучи апостолом, учителем. Он ведь обращается не к авторитету какому-то высокому и важному, он к своему ученику Тимофею обращается и говорит слова, которые никогда учителя не говорят ученикам. Ни один учитель не скажет: «Я знаю меньше других», или «Я слабее других», или «Я грешнее других». Апостол чисто и честно свидетельствует о том, что он первый из грешников. И когда мы в молитве перед причащением говорим: «От них же первый есть ас», мы повторяем эти апостольские слова. Не всегда вкладываем в эти слова ту силу, ту искренность, ту чистоту мысли, которую вкладывал и вложил в них апостол Павел. Господь действительно пришел спасти грешных. Отчего же Он пришел спасти их? Очень часто в наших учебниках догматики говорится о том, что Господь пришел нас избавить от первородного греха. И это правильное утверждение. Но апостол, обращаясь к Тимофею, не говорит, что Христос Иисус пришел нас избавить от греха наших прародителей. Он говорит о том, что Он пришел спасти грешных. Мы знаем, что Своей кровью Спаситель искупил тот самый первородный грех, снял с нас вину за этот грех, и никто из нас, представ пред лицом Божиим, не будет отвечать за грех Адама и Евы. Мы будем отвечать за свои собственные грехи, потому что за тот грех и последующие грехи рода человеческого Сын Божий ответил пред Богом, пред божественной справедливостью, понеся страшную казнь и искупив тот самый грех Своей кровью. А пришел Он спасти грешных от их собственных грехов. Каждый, наверное, человек понимает, что абсолютное большинство наших неудач проистекает от нас самих. Конечно, мы очень часто ссылаемся пред лицом наших неудач на обстоятельства, внешние обстоятельства или внутренние какие-то обстоятельства свои собственные, на козни других людей. Мы очень часто, практически обычно, говоря о своих неудачах, приписываем их другим людям. Но на самом деле, если провести исследовательскую работу над состоянием своей души, то окажется, что мы являемся первопричиной, в том числе и наших неудач. Только нужно разглядеть, что это за первопричина, где она кроется. И если уж очень тщательный анализ провести, то все сойдется на нашей греховности. Той, которую мы проявили в детстве, в отрочестве, в юности, в зрелом возрасте. Все замкнется в одну цепь, связанную с нашей личной греховностью. Грех — это жернов на нашей шее, который тянет в пучину морскую, который не дает человеку оторваться от земли, который придавливает его своей силой. Грех — это то, что подрезает крылья человеку, не дает ему взлететь, не дает достичь тех высот, которые бы он так хотел достичь. Господь пришел нас избавить от власти нашего собственного греха. И Он совершил эту миссию спасения. Но знаем, что все, что совершил Господь, автоматически, магически на людей не распространяется. Величайшая ошибка христиан многих в том, что считают, что Бог нас спас и больше ничего не требуется. Требуется. И вот апостол Павел, говоря сегодня о том, что Господь спас, пришел, чтобы спасти грешников от их собственных грехов, говорит нам о самом важном. Я есть первый среди этих грешников. Он говорит об условии принятия спасения. Только если мы осознаем, что мы грешнее других, если мы будем способны, проведя эту свою внутреннюю исследовательскую работу, докопаться до глубин наших жизненных неудач, осознать силу нашего личного греха, только тогда спасение, которое Господь принес всем грешникам, на нас тоже распространится. А может быть, достаточно просто размышление о самом себе? Может быть, достаточно просто осознать свой грех? Ведь иногда так люди и говорят: я в церковь не хожу, я в Бога верю, я свои грехи знаю, мне ничего другого не нужно. Совсем не так. Осознание греха есть непременное условие спасения. Но спасает-то не сам человек себя, осознавая свой грех, а Христос спасает, который пришел в мир, чтобы грешных спасти. И вот для того, чтобы обрести эту силу исцеления от грехов, мы через личное осознание своего собственного греха, через покаяние, должны открыть свое сердце силе божественной благодати, изливаемой в мир через искупительную жертву нашего Господа и Спасителя. И тогда то спасение, которое Христос принес всем грешникам, из которых я первый, изльется на каждого человека, освобождая его от пут греха, а значит, раскрывая все силы его природы, все лучшие грани его характера, его способностей, давая возможность не только легко дышать и жить по совести, но и восходить от силы к силе. И в смысле определенных достижений в этой жизни, но что самое главное – не на подрезанных крыльях, но на полных крыльях подниматься к небу в торжество Божественного Царства. Величайшие слова апостола Павла, которые он сегодня через своего ученика Тимофея адресует каждому из нас, да помогут нам в деле нашего спасения. Аминь. С праздником, с воскресным днем поздравляю вас.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Житие преподобного отца нашего Ефрема Сирина. Память его Святая Православная Церковь совершает 28 января, 10 февраля по новому стилю. Святый Ефрем был родом из Месопотамии, из города Нисибии. Он родился в царствовании Константина Великого от христианских родителей и дожил до царствования Феодосия Великого. Лета юности не прошли для Ефрема без некоторых преткновений. от природы пламенный, он был, как говорит сам, раздражителен. За маловажные дела вступал в ссоры, поступал безрассудно, предавался худым замыслам и блудным мыслям. Юность моя едва не уверила меня, что совершающееся с нами в жизни происходит случайно. Но промысл Божий вразумил пылкую юность. Ефрема ложно обвинили в покраже овец и бросили в темницу. Вслед за ним посажены были два других и так же невинно, как Ефрем. Проведя 7 дней, в 8-й вижу я во сне, рассказывает после святый Ефрем, что кто-то говорит мне: «Будь благочестив и уразумеешь промысл. Перебери в мыслях, о чем ты думал и что делал, и по себе дознаешь, что эти люди страждут не несправедливо, но не избегнут наказания и виновные». Все это и увидел Ефрем, как рассказывает он подробно в одном из своих сочинений. Эти события так поразили Ефрема, что он скоро оставил мир и удалился в горы к отшельникам, где стал учеником святого Иакова, впоследствии великого святителя Несипийского. Он получил от Бога дар премудрости. Из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке, напоявшая умилением души всех, слушавших его поучение. Это было предзнаменовано ему в самом раннем возрасте. Когда он был еще ребенком, родители его видели о нем следующий сон. Виноградная лоза взошла на языке мальчика и, выросши, наполнила ветвями и гроздьями всю Поднебесную. Птицы небесные собирались и ели ягоды винограда, и сколько они съедали, настолько же количество винограда увеличивалось. Когда затем святый Ефрем подвязался на пустынной горе, один из богоносных отцов видел во сне светлого, сиявшего подобно ангелу мужа. Он держал в руке исписанный свиток и спрашивал: «Кто может принять и сохранить этот свиток?» Голос свыше отвечал ему: «Никто другой, кроме Ефрема, угодника моего». Перед явившимся мужем стоял Ефрем. Он открыл свои уста, съел свиток, а затем, вскоре после этого, начал говорить и писать назидательные речи, приводившие в умиление каждого, читавшего их и слушавшего. Они могли в каждом возбудить страх Господень и наставить на путь покаяния, как это ясно из его боговдохновенных книг. В 363 году Несибия подпала под власть персов, и многие из христиан оставили Несибию. Тогда и преподобный Ефрем вознамерился пойти отсюда в город Эдессу. Он обратился к Богу с такой молитвою: «Господи Иисусе Христе, сподоби меня увидеть город Твой, и когда я буду входить в него, пошли мне навстречу такого человека, который побеседовал бы со мною от священного Писания с пользою для меня». Когда он, так помолившись, приближался к городу и входил в ворота, встретила его женщина. Увидев ее, раб Божий опечалился и обратился мысленно к Богу: «Господи, Ты презрел моление раба Твоего, ибо каким образом может она беседовать со мною о книжной мудрости?» Женщина же стояла и смотрела на него. Святый Ефрем обратился к ней с вопросом: «Скажи мне, женщина, зачем ты стоишь и смотришь на меня?» Женщина ответила: «Я смотрю на тебя, потому что женщина от мужа взята, а ты смотри не на меня, а в землю, из которой ты взят». Услышав это, Ефрем подивился такому ее ответу и прославил Бога, давшего женщине такой ум. Он понял, что не презрел Господь молитвы его. Вошедший в город, он жил в нем много времени. Для пропитания своего в Эдессе преподобный Ефрем нанялся трудиться у содержателя бани и употреблял свободное время для проповеди Слова Божия язычникам. Ефрем начал писать толкование на Пятикнижие. Этот первый опыт толкования на сирском языке привлек Ефрем многих эдессян, и Ефрем хотел убежать от людей. Ефрем, «Куда бежишь ты?» — спросил явившийся ангел. «Хочу жить в безмолвии и бегу от молвы и обольщений света», — отвечал Ефрем. Ангел сказал: «Убойся, чтобы не исполнилось на тебе слово Писания. Ефрем подобен молодому валу, который хочет освободить шею от ярма. Случайно близ того дома, в котором обитал святый, жила другая женщина-блудница. Подстрекаемая бесовским лукавством, она хотела оскорбить старца. Открыв оконце, откуда был вид на жилище святого, она увидела, что Ефрем стоит и варит себе пищу. Женщина громко обратилась к нему: «Благослови, господин!» Преподобный сказал ей: «Господь да благословит тебя!» Тогда женщина продолжала: «Чего недостает для твоей пищи?» Святый ответил: «Три камня и немного песку необходимо, чтобы заградить оконце, из которого ты смотришь сюда». Женщина бесстыдно сказала ему на это: «Я хочу лечь с тобою, а ты отказываешься с первого слова». Раб Божий отвечал ей: «Если ты хочешь лечь со мною, то иди на то место, какое я тебе укажу». Блудница сказала: «Укажи мне это место, и я приду». Тогда святый сказал: «Если ты избрала меня, то не можешь возлечь со мною ни на каком другом месте, как только среди города». Блудница изумилась: «Разве не стыдно нам будет людей?» Святый ответил: «Если нам стыдно людей, то насколько больше должно стыдиться, а вместе и бояться Бога, знающего все тайны человеческие, ведь Он будет судить весь мир и воздаст каждому по делам его». Услышав это, блудница умилилась речам святого Ефрема, она пришла и припала к ногам его, плача и говоря: «Раб Божий, наставь меня на путь спасения, чтобы я могла избавиться от многих моих злых деяний». Преподобный Ефрем, преподав ей много наставлений из священного писания, утвердил ее в покаянии и, отдав ее в женский монастырь, спас душу ее от беззакония и греха. О его добросердечии рассказывают следующее. Когда он постился в пустыне, ученик его в обычное время приносил ему пищу. Однажды, когда он нес пищу, то случайно разбил на пути сосуд, в котором была пища. Он боялся гнева старца, но последний, увидев смущенного ученика, сказал: «Не скорби, брат, если пища не захотела к нам прийти, то мы пойдем к ней». Затем, подошедши, он сел у разбитого сосуда и, собирая пищу, стал есть. Так он был незлобив. О нем рассказывали, что с тех пор, как он стал иноком, никогда ни на кого не гневался. Преподобному Ефрему было однажды откровение о святом Василии Великом. Он видел в сонном видении огненный столб, достигший до неба, и слышал голос: «Ефрем, Ефрем, каким ты видишь этот огненный столб, таков и есть Василий». Тогда Ефрем пожелал видеть святого Василия. Взяв с собою переводчика, ибо он не умел говорить по-гречески, святый Ефрем пошел в Кесарию Каппадокийскую. Он нашел святого Василия в церкви, поучающим людей, и начал славить его громким голосом, говоря: «Воистину велик Василий! Воистину он есть столб огненный! Воистину Дух Святый говорит его устами!» Когда преподобный Ефрем вступил в дружескую беседу со святым Василием, последний спросил его: «Почему ты так прославлял меня?» Преподобный Ефрем ответил: «Потому что я видел белого голубя, сидевшего на правом плече твоем и говорившего тебе на ухо то, что ты внушал людям. Кроме того, огненный язык вещал твоими устами». На это святый Василий сказал ему: «Поистине, я вижу ныне то, что слышал о тебе, житель пустыни и любитель безмолвия. Так пишется и у пророка Давида: Ефрем — крепость главы моя. Поистине, к тебе относятся эти слова. Ибо ты многих наставил на путь добродетели и укрепил в ней. кроты же твоя и незлобие сердца сияют для всех, как свет. После того Василий Великий сказал: «Почему, честный отче, ты не принимаешь посвящение в сан пресвитера, будучи достоин его?» «Потому что я грешен, владыка», — отвечал ему Ефрем через переводчика. «О, если бы я имел грехи твои», — сказал Василий и прибавил, — «сотворим земной поклон». Когда же они поверглись на землю, святый Василий возложил руку свою на главу преподобного Ефрема и произнес молитву, положенную при посвящении его диакона. Преподобный Ефрем пробыл после того со святым Василием 3 дня в духовной радости. Василий поставил его в диакона, а переводчика его — в пресвитера, и потом с миром отпустил их. Преподобный Ефрем то пребывал в пустыне, в безмолвии работая Богу, причем собрал там и множество учеников, то, по повелению Божию, жил в городе Эдессе, приводя многих людей к покаянию и приобретая для Бога погибшие души своими поучениями. Он был исполнен глубокого смирения, всячески избегая человеческого почитания и временной славы. Один раз народ хотел схватить его и насильно поставить во епископы. Ефрем, узнав об этом, притворился юродивым и начал бегать по площади, волоча за собою свою одежду, как безумный. Схватывал продаваемые хлебы и овощи и ел. Видя это, люди сочли его помешанным, а он бежал из города и скрывался, пока не был поставлен другой епископ на то место, на которое его хотели поставить. В молитве святый пребывал непрестанно, днем и ночью. Обладая даром умиления и слез, он плакал всегда, поминая день суда, о котором он много писал и говорил. Он мало спал, мало вкушал и пищи, только бы не изнемочь и не умереть от голода и лишения сна. Преподобный отец наш Ефрем, прожив богоугодно много лет и приведший многих ко спасению, заблаговременно провидел свою кончину и написал для своих учеников поучительное завещание. Проболев немного, он в глубокой старости отошел ко Господу. Честное тело его было погребено в его обители, находившейся в пустыне в пределах Эдесских, в Сирии, а святая душа его предстоит ныне престолу владыки, ходатайствуя о нас, чтобы мы получили прощение грехов наших, по его молитвам, благодатию и милосердием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спасибо вас, Господи!